Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Семьдесят лет назад, в сентябре 1943 года, в берлинской тюрьме Плёццензее был казнен чешский коммунистический журналист Юлиус Фучик. Этот печальный юбилей дает возможность пристальнее взглянуть на его личность и прийти к довольно нестандартным выводам. Договариваться не нужно, все дозволено. Жизнь следует превратить в непрерывную ссору всех со всеми, которая откроет путь к конечному сведению счетов. Конец цитаты. У этой страшноватой сентенции тот же автор, что и у знаменитого призыва «Люди, будьте бдительны», который завершает его книгу «Репортаж с петлей на шее», написанную в тюрьме перед смертью. Юлиус Фучик – чешский коммунистический журналист, публицист, деятель антинацистского сопротивления, известный далеко за пределами бывшей Чехословакии. Он был посмертно превращен коммунистической пропагандой в предмет культа, сделавшего из него идеального борца за свободу и лучшее будущее, в том смысле, в котором то и другое толковали чехословацкие и советские коммунисты. В действительности с Фучиком все сложнее и интереснее. Если воспринимать коммунизм, как и любую тоталитарную идеологию, в качестве своего рода религии, то Юлиус Фучик был ее верным адептом, удостоившимся после своей трагической гибели статуса чего-то вроде коммунистического святого. Но святым он никак не был, а был очень живым и неоднозначным человеком с трагической судьбой. Сам Фучик, возможно, посмеялся бы над собственным культом, узная он о своей посмертной судьбе. Ведь чувства юмора он не был лишен, равно как и литературного таланта. Чешский литературный критик Йозеф Хухма, посвятивший Фучику обширное эссе, отмечает.
У Фучика была развита способность к драматичному, эмоциональному изложению, которое хорошо продавалось. Он словно бы писал не только о том, о чем хотел сообщить, но и о себе самом. И репортаж с петлей на шее стал вершиной этой саморепрезентации.
Это суждение, наверное, чересчур рационально по отношению к последней и самой известной книге Фучика. Трудно ожидать недраматичного и лишенного эмоций повествования от человека, сидящего в тюрьме в ожидании приговора, который, скорее всего, окажется смертным. Склонность к некоторому лицедейству, равно как и тяга к искусству как таковому, у Юлиуса Фучика была наследственной. Его дядя, в честь которого Юлиус получил свое имя, был популярным композитором. Самое известное его произведение «Марш «Выход гладиаторов» знакомо каждому, кто хоть раз в жизни был в цирке. Отец Юлиуса, пражский токарь, долгие годы совмещал эту рабочую профессию с участием в театральной самодеятельности, пока, наконец, не стал профессиональным актером, получив ангажемент в популярном Швандовом театре. Пробовал свои силы на сцене и юный Юлик, но далеко на этом поприще не продвинулся. Его успехи в политике были более значительны. В 15 лет Фучик записался в молодежную организацию социал-демократов, а в 18, когда радикальное крыло левых создало коммунистическую партию, он стал ее членом. И быстро получил известность как один из самых талантливых коммунистических журналистов. Он работал в «Руде право», центральном органе партии, несколько лет возглавлял журнал «Творба», творчество, посвященный культурным проблемам, позднее основал еще одну коммунистическую газету «Хало новины». Ее издание нынешние чешские коммунисты возобновили. В посвященной Фучику статье на сайте Чешского института изучения тоталитарных режимов отмечается.
Как журналист он ориентировался прежде всего на жанр репортажа, привнося в публицистический стиль ряд элементов, свойственных литературным жанрам. Его репортажи несли не только сугубо информативную функцию, но и содержали нескрываемые литературные и идеологические амбиции.
Идеология, похоже, преобладала. Довоенное творчество Фучика, согласно большинству современных оценок, это по большей части яркая и талантливая, но вполне однозначная пропаганда радикальных левых идей. Он писал о социальных конфликтах в тогдашней Чехословакии, государстве демократическом, но далеко не идеальном по части социальных проблем и противоречий. Составлял критические рецензии на литературные произведения и театральные постановки, которые также пытался анализировать с точки зрения радикального марксизма. Несколько скандальную известность Фучику принесло его первое путешествие в СССР в начале 1930-х годов. Свои впечатления он изложил в серии очерков, озаглавленной «Страна, где завтра уже значит вчера». Само название говорит о том, что советскую действительность пражский гость воспринял восторженно. Раскулачивание, массового голода, а Фучик приехал в СССР в разгар этих бедствий, он либо не увидел, либо увидеть не захотел. Советский Союз, там он побывал в 30-е годы еще пару раз, навсегда остался для Фучика землей обетованной, тем отечеством трудящихся всего мира, которому принадлежит будущее. Когда во второй половине 30-х, под влиянием сообщений о массовых репрессиях и московских показательных процессах, среди чехословацких левых возник раскол, и многие симпатизировавшие компартии интеллектуалы отошли от нее, Фучик остался в числе правоверных, ни на секунду не усомнившись в правоте сталинского курса.
Мы рождены, чтоб статку сделать пылью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш идти. И в каждом пропелле ряды ши спокойствие наших границ.
Заколебался он только осенью 1939-го, тогда чешские земли уже были оккупированы нацистским рейхом, с которым Сталин спустя несколько месяцев заключил договор о сотрудничестве и разделил Польшу. Но сомнения привели Фучика не к действиям, а к отказу от них. Скрываясь от гестапо, которое разыскивало его как активного коммуниста, он уехал в провинцию, где написал три небольших работы по истории чешской литературы. К активной подпольной деятельности Фучик перешел лишь летом 41-го, после нападения Германии на СССР, когда целостность его мировоззрения оказалась восстановлена. Фучик подпольно издавал «Руде право», которое выступало с пламенными призывами, впрочем, не находившими большого отклика у присмиревших жителей оккупированной страны.
«Разрушайте, уничтожайте, сжигайте все, что нужно немцам для ведения войны. Препятствуйте их передвижениям по нашей земле. Сражайтесь с несравненной отвагой, как русские партизаны».
На одной из конспиративных квартир в Праге 24 апреля 1942 года Фучика арестовала гестапо. Он был загримирован под бородатого и прихрамывающего пожилого человека, профессора Гарака, как он представился гестаповцам, которые, впрочем, хорошо знали, кто на самом деле перед ними. Юлиус Фучик вообще очень любил менять обличье. Из поездки по СССР он вернулся, шокировав своих пражских знакомых, в красноармейской форме, подаренной ему в Киргизии, где Фучика даже избрали почетным членом Совета города Фрунзе, ныне Бишкек. Профессор Гарак был его любимой маской, хотя хромой бородатый Фучик скорее ломал комедию, нежели действительно был способен кого-то обмануть своим переодеванием. В обличье Гарака он скрывался от полиции в начале 30-х, когда был обвинен в антигосударственной пропаганде. Скрывался, впрочем, своеобразно, отсиживаясь по шумным и многолюдным ресторанам в центре Праги. Недоброжелатели сплетничали, что истинной виновницей маскарада является не полиция, а очередная брошенная любовница. Образ жизни Юлиуса Фучика был далек от пуританских идеалов, которые позднее, придя к власти, стала проповедовать его партия. Фучик был веселым, жизнелюбивым человеком богемного склада, и его верность коммунистическим идеям находилась в странном контрасте с его непостоянством в частной жизни. Он любил перемены, менял не только костюмы и маски, но и квартиры, редакции, спутниц. По словам обозревателя чешского радио Либора Дворжака, Юлиус Фучик был куда более интересной и многосторонней личностью, чем та казенная фигура несгибаемого идейного борца, в которую позднее превратила его послевоенная коммунистическая пропаганда. Либор, если говорить о посмертной судьбе Юлиуса Фучика, которая интересует вот в данном контексте меня в первую очередь, зачем вообще Компартии, которая пришла к власти, потребовалось создавать такой законченный и такой по-своему величественный культ этого человека? Не хватало героев или были какие-то другие причины?
Ярослав, я думаю, что действительно не хватало героев. И герой был после Второй мировой войны нужен, потому что если оглянуться за историей Второй мировой войны, то мы видим, ну каких героев мы видим? Наверное, этих британских парашютистов, которые убили Гейдриха, да, это так. Но других вообще-то, в принципе, было не очень много. Я думаю, что именно поэтому Фучик стал идеальной моделью, что ли, именно вот такого вот героя. Он был уже 2 года мертв в конце Второй мировой войны, и его культ создавать было очень просто.
Он был удобен именно тем, что он уже не жил, да?
По-моему, это так, потому что если мы припомним, скажем, 20-е и 30-е годы, когда это был просто левый пражский интеллигент, который был человеком, правда, левых взглядов, но совершенно нормальным. У него были там разные девушки, он с удовольствием бродил по пражским ресторанам. Это был, в принципе, богем. И это, конечно, был, это был герой для кого-то другого, чем для коммунистов. Именно поэтому был создан этот образ.
Но частью создания этого образа и этого культа была очень сильная, ну, ее даже нельзя назвать редакторской, скорее цензорская работа над текстом самого известного его произведения, репортажа «С петлей на шее». Кто этим занимался, почему и что именно в первую очередь выбрасывалось из исходного текста, написанного Фучиком в панкратской тюрьме?
Насколько я знаю, главными редакторами были Густав Фучикова, то есть жена, и академик Владислав Штолл. Это был ученый, литературовед, которому, в принципе, Фучик сказал, что он вполне ему доверяет, и что он хочет, чтобы именно Владислав Штолл занялся этим текстом.
А когда он успел это сказать? Он как-то это написал из тюрьмы?
Насколько я помню, Ярослав, это было так, что он, в принципе, это приписал вот в эти тексты, которые потом попали в руки Густы Фучиковой и Штолла. Он прямо написал, что желает, чтобы этим текстом занялся именно друг Владислав Штолл. Там было даже так сказано. А что было убрано, ну это вполне понятно. Все то, что не подходило коммунистической идеологии.
То есть это касалось и личного опыта Фучика, каких-то черт его, которые, так сказать, не вписывались в канонический образ, и, видимо, каких-то людей и идей, да?
Именно, именно, это так. Я затрудняюсь сказать, что это было точно. Я так точно, конечно, текст не знаю. Но просто из Фучика сделали идеологему, которая должна была просто воплотить в себя все, что хотел этот коммунистический режим. Причем, что очень интересно, действительно, это был интеллигент, интеллектуал левых взглядов. Он же написал книгу вот эту...
«Страна, в которой завтра уже вчера».
Да. Это очень интересно, потому что это были репортажи и записи из его, в принципе, секретного путешествия по Советскому Союзу, если я не ошибаюсь, в 30-м году. То есть во времена, когда начинались все ужасы сталинизма в Советской России, и Фучик все это описывает, ну, буквально в розовых тонах. Но даже такого человека, даже человека с таким прошлым, коммунистам нужно было показать в еще лучшем свете, чем, скажем, эти его тексты 30-х годов.
Ну, так сказать, в оправдании ему скажем, что Юлиус Фучик был не единственным такого рода литератором и писателем иностранным. Точно так же обаянию советского коммунизма не смогли сопротивляться и Леон Фейхтвангер, и Бернард Шоу, посетившие Сталинский Советский Союз. Но если вернуться вот к посмертному культу Фучика, как его потом уже в позднейшие годы в коммунистической Чехословакии воспринимали, ну, обычные люди, студенты, которые, школьники, которые изучали текст репортажа «С петлей на шее», вообще общество, возникла ли такая свойственная чехам некая ирония по отношению к этой фигуре, потому что фигура-то, в принципе, трагическая, ну, быть казненным в нацистской тюрьме – это трагедия, это и это героизм, но вот этот культ, он как-то опошлил фигуру Фучика или все-таки нет?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что если бы фигура Фучика осталась такой, какой она была, скажем, в конце 20-х и в 30-е годы, это было бы что-то совершенно другого, потому что припомним, скажем, он был главным редактором очень известного интеллектуального издания «Творба», которое ему доверил Икшалда, виднейший литературный критик времен буржуазной республики, потому что Шалда прекрасно знал, что Фучик очень талантливый человек. Это был талантливый журналист. И я, если могу сказать, Ярослав, вот припоминаю, что моя мать, читая сразу после войны репортаж с петлей на шее, она просто мне припомнила, что где-то, когда это вышло впервые, в 46-м или 47-м году, точно не помню, что она слышала студентов в трамвае, которые говорили, читал, это просто здорово, это сила, ну как прекрасно, как сила, ну вот все, вот так вот. То есть, после войны, в принципе, я думаю, культа не было. Это был настоящий национальный герой. Но эта глорификация официальная, вот именно она опошлила фигуру и вообще идею Юлиуса Фучика.
О судьбе Юлиуса Фучика мы беседуем с обозревателем чешского радио Либором Дворжиком. Ну, а если посмотреть на современную Чехию, на ту Чехию, которая существует последние четверть века после того, как коммунизм пал, свершилась бархатная революция. Я слышал и читал о том, что поначалу, сразу после революции, были даже некоторые шаги, направленные, ну, что называется, конкретно против памяти о Юлиусе Фучике. Да. В частности, демонтировали мемориальную доску на доме, где его арестовала гестапо. И, в общем, насколько я понимаю, его репутация сильно изменилась. Но сейчас, когда уже по прошествии довольно большого времени после смены режима, вот уже, видимо, пыль, как говорится, осела, и можно говорить о какой-то более-менее устоявшейся репутации исторической и общественной этого человека. Как ее можно описать сейчас, эту репутацию?
Ярослав, это сделать довольно трудно. Что касается демонтированных мемориальных досок, я думаю, что такое могло происходить, скажем, там где-то в начале 90-х, когда все связанное коммунистическим прошлым просто народ ненавидел. В настоящее время, когда у нас совершенно другие заботы, такого бы во всяком случае не произошло. А вот что касается образа Фучика, это, конечно, другое, потому что сейчас у нас есть достоверная информация или почти достоверная информация о том, кем вообще был Юлиус Фучик, и до сих пор существует подозрение, а вдруг он был действительно сотрудником гестапо? Почему он бродил с комиссаром Бемом по Праге? То есть создается образ, я бы сказал, очень и очень неоднозначный, который больше всего подходит, по всей видимости, ну, как бы сказать, к настоящему портрету Юлиуса Фучика.
Неоспоримые факты, касающиеся последних месяцев жизни Юлиуса Фучика, таковы. В течение нескольких месяцев в 1942 и 43 году, находясь в пражской тюрьме, он писал репортаж с петлей на шее. Передавать рукопись по частям на волю ему помогали двое надзирателей чехов, с которыми он сдружился. В июне 43 года Фучика перевезли в Берлин, где в числе других антифашистов он предстал перед судом. Председателем суда был печально известный Роланд Фрейслер, вынесший тысячи приговоров противникам нацизма из разных стран. Годом позже он приговорит к смерти большую группу немецких офицеров и генералов, участвовавших в заговоре против Гитлера. 8 сентября 1943 года Юлиус Фучик был повешен. С пребыванием Фучика за решеткой, однако, связаны многие вопросы, на которые у историков пока нет однозначных ответов. Сам Фучик в репортаже с петлей на шее признавался, что отнюдь не отмалчивался на допросах в гестапо. По его словам, он вел со следователями хитрую игру, давая показания лишь на тех соратников по подполью, кто уже был арестован, и отвлекая внимание врагов от тех, кто оставался на свободе. Вот только, как отмечает в своей работе Йозеф Хухма, представления Фучика о том, кто на данный момент был в тюрьме, а кто на воле, не всегда соответствовали действительности, так что новых арестов среди участников сопротивления избежать не удалось. Это, видимо, и стало одной из причин появления слухов о работе Фучика на гестапо. Другой такой причиной были свидетельства нескольких очевидцев, которые видели Фучика уже после ареста вне стен Панкратской тюрьмы и в весьма неожиданной компании. Его собеседником был комиссар пражского управления гестапо Бем. Сам Бем, арестованный в конце войны, говорил о 7 или 8 таких прогулках. Фучик в репортаже не скрывает этих фактов, называя их частью своей игры с нацистами. Они якобы пытались сделать из него наседку, заключенного стукача, которого подсаживают в камеры к другим зэкам, чтобы разговорить их и получить нужную информацию. Фердинанд Пероутко, видный чешский журналист середины прошлого века, который при нацистской оккупации тоже провел несколько лет в заключении, был антикоммунистом, поэтому относился к Юлиусу Фучику критически. Но выводы, к которым он пришел в своих мемуарах относительно поведения Фучика в тюрьме, звучат взвешенно и реалистично.
То ли его богемные нервы оказались слишком слабыми, чтобы долго переносить пытки, то ли этого любителя жизни в последний момент охватила дикая надежда на то, что он все-таки сможет остаться в живых, и ему пришлось заплатить за нее. Никто не вправе строго судить, особенно если речь идет о ситуации, в которой он сам не был.
Попытался ли Фучик в последние месяцы жизни совершить самое серьезное из своих переодеваний? Скорее всего, нет. В противном случае он, вероятно, не писал бы столь откровенно в своей предсмертной книге об игре с гестаповцами. Но то, что противоречия и загадки до конца сопровождали этого человека, в каком-то смысле логично. Слишком уж неоднозначной фигурой был Юлиус Фучик. У микрофона был Ярослав Шимов. Проект «Европа. Радио Свобода». Через неделю мы продолжим разговор. Наши подкасты вы всегда можете найти на страничке раздела «Мир» на сайте Радио Свобода, свобода.орг, или бесплатно подписаться на них в магазине iTunes.